говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Приметы конфронтации. Разговор с автором книги «Новая холодная война. Как Кремль угрожает России и Западу». Накануне независимости. Стоит ли сербам уезжать из Косово? Почему медузы стали осваивать верховье Волги? И продолжение рассказа об истории возникновения живой природы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Книга Эдварда Лукаса – это предупреждение. Такими словами начинаются или заканчиваются рецензии даже тех, кто не верит в то, что новая холодная война уже началась. А я в качестве рецензии приведу цитату из выступления Владимира Путина.
Что касается вопроса о перенацеливании ракет, мы ни на кого вообще не собираемся ничего перенацеливать. Без крайней необходимости.
И тут же оказалось, что необходимость может в любой момент возникнуть из-за планов развернуть систему противоракетной обороны.
Наши эксперты считают, что эта система угрожает нашей национальной безопасности. И если она появится, мы вынуждены будем адекватно реагировать. Мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты, которые нам угрожают. Не мы же их создаем. Мы просим этого не делать, нас никто не слушает.
Итак, новая холодная война. Эдвард Лукас – корреспондент журнала «Экономист» по Центральной и Восточной Европе и работает в этом регионе последние 20 лет. Был главой бюро «Экономиста» в Москве, откуда уехал в 2002 году. Вы утверждаете в самом заголовке книги, что новая холодная война уже началась. Каковы характерные признаки этой войны, ее составляющие части?
Внутри России ключевым моментом был чекистский путч, который начался, может быть, даже до того, как Владимир Путин принял власть, но с его приходом явно углубился. Большинство основных постов в России заняты людьми, которые в прошлом были сотрудниками КГБ, которые прошли подготовку в этой организации. И это привело к серьезным ограничениям политических свобод, выхолащиванию государственных институтов и созданию системы, которая, не будучи повторением советской модели, тем не менее отделяет Россию от тех, кто были ее демократическими западными партнерами, к которым она раньше склонялась. Основной театр, если можно так сказать, новой холодной войны, географически лежит в странах, которые охватывал пакт Молотова-Риббентропа от Прибалтики до Черного моря. Это страны, которые в 1989 году получили свободу. Я называю их бывшими захваченными государствами, что само по себе уже звучит как провокационный термин для некоторых людей в Кремле. И мне кажется, что с позиции чекистского менталитета Россия их потеряла и должна вновь подчинить себе. Если не восстановить полное имперское господство советской эпохи, то, по крайней мере, создать ситуацию, которую один россиянин объяснил мне так. Ничто не может произойти без нашего ведома и вопреки нашему желанию. Конечно, это представляет определенную проблему, потому что некоторые из этих стран не хотят повторения прошлого и видят, что именно это и происходит в Молдавии, где Кремль завоевал существенные позиции, и в какой-то мере в Латвии. А третий фронт – это Запад. Он проявляется в использовании, во-первых, энергоресурсов в качестве оружия для того, чтобы получить возможность политического и экономического влияния в западноевропейских странах. И, во-вторых, денег, что мы видим здесь, в Лондоне, где Россия смогла купить влияние и подходы к тем, кто принимает решения, с помощью западных финансовых рынков.
Хорошо, ваш тезис, собственно, сводится к тому, что Запад оказался зависимым от российских энергоносителей. Экономическая зависимость, энергетическая зависимость от одного источника – это в любом случае вещь неприятная. Однако, если за ней не последуют попытки повлиять на политику западноевропейских государств, подорвать структуру западного демократического общества, то в чем же здесь холодная война? Это просто дополнительная прибыль для «Газпрома».
Самое резкое противостояние в рамках этой холодной войны – это попытки Запада защитить страны Восточной Европы. Это особенно четко проявилось в Грузии и Эстонии. Последняя подверглась кибернетическому нападению. И все указывало на то, что эта атака была срежиссирована и финансировалась с Востока и имела какую-то официальную поддержку. Сюда же можно отнести прекращение поставок энергоносителей Латвии и Литве с закрытием трубопровода «Дружба», ракетные инциденты в Грузии. Все эти страны находятся в большей опасности, чем Запад. И первая линия фронта этой войны заключается в том, сможет ли Запад защитить эти страны. Будем ли мы в состоянии сказать, нет, подождите, если вы нападаете на эти страны, то это значит, что вы нападаете на Запад в целом. Пока наше отношение неоднозначное. Когда Россия ввела санкции против Польши, заявив, что польское мясо не соответствует санитарным стандартам, то Европейский Союз повел себя двояко. То они говорили, что нет, подождите, это неприемлемые условия, потому что Польша входит в Европейский Союз. То они заявляли Польше, что это проблема ее двусторонних отношений с Россией. Но в долгосрочной перспективе это создаст проблемы и для Западной Европы. Если Кремль продолжит использовать нефть и газ как финансовое оружие, мы все можем оказаться в той ситуации, в которой сейчас находится Германия, где канцлер Ангела Меркель практически не в состоянии добиться того, чтобы ее страна заняла более критичную позицию по отношению к Кремлю. Лобби большого бизнеса требует, чтобы она не говорила неприятных вещей Кремлю, потому что это плохо для бизнеса. Плюс к этому слева политики типа Шрёдера тоже заявляют, что не стоит говорить неприятные вещи Кремлю, потому что он нам нужен как противовес Соединенным Штатам. Так что даже такой политик, убежденная антикоммунистка и античекистка, как госпожа Меркель, прошедшая через собственный опыт коммунистического тоталитарного государства, не в состоянии убедить правительство следовать тому курсу, который она выбрала, потому что влияние Кремля уже слишком велико.
Напомню, мы беседуем с Эдвардом Лукасом, автором книги «Новая холодная война. Как Кремль угрожает России и Западу». Обычно эксперты, наблюдающие за развитием отношений России с Западом, говорят, что холодной войны нет, потому что за всем тем, что предпринимает Москва, не стоит идеология. Это может быть не вполне дружественный бизнес, это геополитические интересы, но это не идеологическое противостояние.
Вы правы в том смысле, что старая холодная война имела три измерения. Военная конфронтация, глобальное соперничество и резкое идеологическое противостояние между капитализмом и коммунизмом. Все это, без сомнения, осталось в прошлом. Но, по-моему, новая холодная война тоже имеет свои измерения. Военное противостояние сменилось противостоянием энергетическим, в какой-то степени более сложным и более эффективным. Кремль, если хотите, использует против Запада капиталистическое оружие. Когда Кремль проповедовал идеологию коммунизма, ее было сложно продавать. Это непривлекательная идеология, которая, к тому же, плохо работала и в самом Советском Союзе, и в Восточной Европе. Так что на Западе в нее верили лишь люди ограниченные или глубоко обманутые. Сейчас же Кремль проповедует капитализм, пусть не ограниченный властью закона, пусть олигархический, но все же капитализм. И это делает его намного более привлекательным. Я пишу об этом в книге. В прошлом у нас на Западе была пятая колонна. Это коммунистические профсоюзные деятели. Новая пятая колонна – это западные банкиры. Они носят костюмы, а не рабочую одежду. Они говорят языком власти и довольно эффективно получают то, что хотят.
Что больше всего удручает в современной России, так это то, насколько люди верят в государственную пропаганду. Общество убеждено, что западные демократии хотят им зла, что единственное намерение всего мира – захватить российские природные богатства, от чего нация обнищает. Хотя эта нация остается нищей, при том, что богатство у нее никакой Запад не отнимал.
Одна из примечательных черт чекистского режима в Кремле как раз и состоит в том, насколько успешно они смогли манипулировать общественным мнением. Уже не только Владимир Путин имеет поддержку 80% населения, но и Медведев стремительно набирает популярность. Остается только гадать, насколько опросы общественного мнения на самом деле отражают общественное мнение, или люди просто дают наиболее безопасный с их точки зрения ответ. Но, по-моему, существует реальная опасность того, что этот путинский подход к так называемой суверенной демократии и национализм окажут долгосрочное воздействие на население страны. Опросы общественного мнения показывают, что россияне в последние десятилетия становятся все менее либеральными. Особенно поражают исследования, которые выявили, большинство населения полагает, что оппозицию не надо допускать до выборов. Большинству не нужна свобода прессы, что слишком большая свобода прессы – это плохо. Исключительно интересное исследование недавно провел Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Его авторы Сара Мендельсон и Теодор Гербер выявили, что самая нелиберальная и антизападная группа населения в России – это молодые, образованные московские мужчины. По-моему, это должно вызывать тревогу. А если посмотреть на все пропагандистские видеоматериалы, которые выставляются на интернет группами типа «Наши», то вы увидите, что это просто страшно. И я боюсь, что умы практически целого поколения россиян были отравлены этой пропагандой. пропаганды путинистов.
И самое странное, что это происходит на фоне того, что жизнь лучше не стала. Вернее, стала, но для очень узкой группы людей. Вы нарисовали сильные стороны режима. Энергоресурсы, игру в капитализм, успешную манипуляцию общественным мнением, дома и попытки повлиять на западное общественное мнение западных политиков. В чем слабость нынешнего российского режима?
Ее слабые стороны довольно значительные. И, думаю, будущие поколения россиян будут смотреть с некоторым смятением на то, как в первые 8 лет правления Владимира Путина было растрачено это внезапное богатство от газа и нефти. Представьте себе, большая часть жилого фонда в России уже старше расчетной долговечности. Дома разваливаются, и эти небоскребы и эклектические сооружения в больших городах – явление просто нетипичное. В стране огромная потребность в инвестициях в современное, энергетически эффективное жилищное строительство. Социальные службы также остались практически незатронутыми. Система образования все еще переживает трудные времена, когда не просто найти хороших учителей. Процветает коррупция. Система здравоохранения очень слаба. И мало что можно предъявить, как пример, на что были потрачены эти миллиарды нефтедолларов. А сейчас Россия столкнется с реальной проблемой. Заявлено о программе триллионных инвестиций, о создании фонда национального благосостояния и так далее. Но экономика уже перегрелась. И в такой ситуации самое плохое, что можно сделать, это влить в нее дополнительные денежные средства, потому что это только подстегнет инфляцию. На самом деле сейчас инфляция искусственно сдерживается циничным решением заморозить перед выборами цены на продукты питания. Так что экономические итоги правления Владимира Путина в ретроспективе будут выглядеть очень невзрачными, особенно годы его второго срока правления. В первые 4 года он хотя бы ввел единый подоходный налог, провел закон о землевладении и занимался некоторыми рутинными вопросами, как сбор налогов. Это были важные шаги, которые давно надо было предпринять. Но после этого наследие Владимира Путина довольно скудное.
Мы беседовали с Эдвардом Лукасом, автором книги «Новая холодная война. Как Кремль угрожает России и Западу». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил в пятницу, что в независимом Косово безопасность национальных меньшинств будет строго соблюдаться, но воздержался от оглашения точной даты и часа, когда же эта независимость будет провозглашена. По слухам, это должно произойти в воскресенье. Так что наш корреспондент в Белграде Ая Куги рассказывает о настроении, возможно, последних дней перед отделением края от Сербии.
Косовское правительство выделило 1 000 000 евро для празднования независимости. На улицах главного города Приштины установлено новое освещение, коммунальные службы активно собирают мусор, музыканты Приштинской филармонии репетируют программу торжественного концерта. А в аэропорт прибывает по 10 самолетов в день с пассажирами-албанцами, проживающими за границей. Правительство непрерывно заседает. Нужно еще окончить соответствующие законопроекты. Главная забота – как обеспечить электроэнергию круглые сутки, когда ее постоянно не хватает, а Сербия в любой момент может отключить Косово от своей системы электроснабжения. Тем временем в политических кругах Белграда тоже напряженно. Жизнь в Сербии остановилась на одной теме – на грозящей независимости Косово. Первым ответным шагом сербов будет провозглашение недействительным решения Приштины. Часть граждан Сербии отдает себе отчет в том, что Косово давно потеряно, что стране даже невыгодно сохранять в своем составе экономически отсталую область, в которой 2 миллиона граждан албанской национальности враждебно настроены к Сербии. Однако на данный момент среди сербов преобладает чувство обиды из-за того, что мир, как говорят в стране, вопреки международным правовым нормам, поддерживает желание албанцев стать независимыми. Но сербский юрист, специалист по международному праву Марко Миланович отмечает, что по вопросу независимости Косово сильные аргументы имеют не только сербы, но и албанцы.
Несомненно, государство Сербия имеет право защищать свою территориальную целостность, но плохо, что наши власти делают это с помощью категоричных заявлений. Мы утверждаем, что только Сербия вместе с Россией стоит на защите международного права. Это звучит абсурдно и лицемерно, ведь именно Сербия в течение последних 15 лет совершала чудовищные нарушения международного права и продолжает его нарушать. С другой стороны, Сербия действительно имеет веские аргументы против независимости Косово, но это не означает, что у албанцев аргументов нет. Право на самоопределение в некоторых случаях подразумевает право на отделение. Так, после Второй мировой войны произошел процесс деколонизации. Две трети из 200 государств, которые существуют в мире, образовались в течение последних 60 лет. 100 бывших колоний стали суверенными государствами. Однако тот факт, что 90% граждан Косово желают отделиться от Сербии, еще не означает, что они такое право имеют. Но если их право на самоопределение сродни праву колонизированных народов, если албанцы – народ, который был под иностранным давлением, под оккупацией с соответствующими нарушениями прав человека, тогда они имеют право заявить: суверенитет Сербии – не помеха нашей независимости. Их основа для самоопределения – то, что они были жертвами режима Милошевича, жертвами очень больших преступлений. В течение 10 лет их систематически дискриминировали. В 1999 году из домов было изгнано 800 тысяч косовских албанцев, убито 10 тысяч. Ну как теперь возражать против независимости, когда все это было совершено против албанцев?
Больше всего отделением Косово от Сербии озабочены косовские сербы. Один из их лидеров, Оливер Иванович, уверен, что сербам не нужно паниковать, как и не стоит бояться за свою безопасность.
Косовские сербы неоднородны, они не способны самостоятельно принимать важные решения. Сейчас очень важный момент, требующий большой осмотрительности и мудрости, а у нас этого зачастую не хватает. Мне кажется, очень важно то, какие сигналы поступят от властей из Белграда. Люди беспокоятся, размышляют о том, где и как провести день провозглашения независимости. Женщины спрашивают меня, может быть, на выходные отправиться с детьми в Сербию? Они не уверены, что в Косово в эти дни будет безопасно. Я всем объясняю, что, вероятно, ничего не произойдет. Я убежден в этом на 99%. Я убежден не потому, что считаю, что албанцы так уж изменились, что они стали совершенно миролюбивым народом. Это не так. Но они получили ясный сигнал из НАТО, из Вашингтона, из Брюсселя. Если произойдет насилие, вы потеряете какое бы то ни было наше доверие. Вторая причина состоит в том, что у албанцев ничего не происходит спонтанно. Они очень хорошо организованы. У них есть несколько лидеров, которые в состоянии организовать насилие. Но сейчас они в этом не заинтересованы. Каждый из них бы многое проиграл, как проиграл бы их народ.
Руководство Сербии призвало сербов из Косово, их там осталось около 100 тысяч, не выезжать в Сербию. Пока они прислушались, и большинство сербов утверждают, что дома покинут только в том случае, если против них начнутся албанское выступление, как это было летом 1999 и весной 2004 года. Оливер Иванович.
Ситуация напряженная. Создается даже психоз страха. Люди в воспоминаниях возвращаются в 99 год, в март 2004 года, и только и думают о том, может ли подобное повториться. И от Белграда они ожидают не только слова, что, дескать, мы не признаем, мы аннулируем независимость. Это для нас ничего не значит. Эта риторика вызывает лишь вопросы. Обычный серб из Косово ее не понимает, он хочет услышать что-то конкретное. Например, оставайтесь в своих домах, мы вам поможем, вы будете получать свои зарплаты и социальную помощь из Сербии. У вас останется привязанная к Сербии система здравоохранения и образования. Власти в Белграде должны обещать, что они будут поддерживать контакты с Косовской международной администрацией, с Кифором, с Брюсселем, с Вашингтоном, с Москвой и Пекином, пытаясь добиться лучшего положения для сербов. Для обеспечения безопасности крайне важно то, как будут действовать международные силы. Теперь их численность увеличена. Они имеют новое оборудование, другую структуру командования по сравнению с 2004 годом. И на этот раз они получили ясное распоряжение о действиях в случае неблагоприятного развития ситуации.
А в принципе, после провозглашения независимости ничего нового не произойдет. Так считает или так утешает себе один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович.
Я не думаю, что произойдет что-то особенное. Конечно, будет чувство неудовлетворенности из-за того, что провозглашается независимость, против которой мы боролись от всего сердца и всеми силами. Но сербам нечего впадать в депрессию. Ведь никаких новых институтов власти в Косово не будет. Останется тот же парламент, то же правительство, президент Косово. Новой будет, полагаю, лишь гражданская миссия Европейского Союза. А в практической ежедневной жизни, вероятно, ничего не изменится. Конечно, если сербы не начнут уезжать. А вот если они начнут уезжать, тогда многое изменится. И в Косово, и в Сербии волны поднимутся.
В Центральной Сербии с 1999 года уже разместилось 250 тысяч сербов из Косово. Они сконцентрированы в нескольких городах. Местные сербы их не очень хорошо приняли. У всех проблем прибавилось. И с жильем, и с рабочими местами, и с тем, что менталитет сербов из Косово и сербов из Сербии отличается. Актуальным в эти дни стал именно вопрос политической нестабильности в Сербии, которую могут вызвать возможные массовые протесты населения, если они выйдут из-под контроля. Председатель парламентской комиссии по безопасности Драган Шормаз утверждает, что беспорядков в Сербии не будет.
Недовольство, конечно, будет огромное и последуют определенные акции протеста, но я не верю, что в Сербии возможно насилие. Наша общественность хорошо подготовлена к тому, что происходит. Временные власти автономного края Косово и Метохия принимают свои решения, однако поскольку такое решение принимают временные власти, оно и будет временным решением. Поэтому мы, я уверен, когда-то в будущем вернем Косово под конституционное устройство Сербии. Люди это знают, и поэтому никаких проблем не будет.
Аналитики подчеркивают, что провозглашение независимости Косово не является одним отдельно стоящим событием. Это процесс. Но дальнейший ход предсказывать никто не берется. Что касается сербского ответа, основы сценария известны. Белград провозгласит недействительным независимость Косово, предприняв против нового государства политические и экономические меры. А косовские сербы сообщат о формировании своей параллельной структуры власти.
О настроениях сербов в Сербии и сербов в Косово рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Беслане около 60 человек собрались у здания Следственного комитета, требуя прекратить преследование членов организации «Голос Беслана». Против активисток организации Эллы Кисаевой и Светланы Маргиевой возбуждено уголовное дело по обвинению в избиении судебных приставов. Москва предлагает сократить финансирование бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Как заявил представитель МИД России Сергей Рябов, посылать сотни человек на 2 месяца наблюдать за выборами в той или иной стране – это очень дорого. Исполнилось 85 лет Елене Боннер, известной правозащитнице, советской диссидентке, вдове академика Андрея Сахарова. В Чечне в ходе спецоперации в горах убиты 4 боевиков. По данным МВД республики, один из убитых – эмир Шатойского и Шаройского районов Руслан Сириев. Установлена личность человека, который в четверг открыл стрельбу в Университете Северного Иллинойса в США. Погибли тогда 6 человек, сам стрелявший покончил с собой. Им был 27-летний бывший студент Стивен Казмерчак. Премьер-министр Косово Хашим Тачи вновь заявил о намерении косовских властей защищать права сербского и других этнических меньшинств. Власти края, представляющие албанское большинство населения, намерены провозгласить независимость Косово от Сербии. Президент Сербии Борис Тадич, приведенный сегодня к присяге в Белграде, заявил, что его страна всегда будет считать Косово своей составной частью. В Белоруссии неожиданно освобожден активист оппозиции Андрей Климов. Он был арестован в апреле прошлого года и приговорен к 2 годам лишения свободы по обвинению в призывах к смене конституционного строя. Поводом для возбуждения дела послужили статьи Климова, опубликованные в интернете. Парламент Чехии сегодня вновь избрал Вацлава Клауса президентом страны.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему медузы стали осваивать верховье Волги? И вторая передача серии «История возникновения живой природы». В Рыбинском водохранилище обнаружены медузы. Эта сенсационная новость на прошлой неделе попала на первые полосы российских газет и информационных агентств. Позже ученые Института биологии внутренних вод Российской академии наук уточнили, что журналисты несколько приукрасили действительность. На самом деле речные медузы, гидроидные полипы, водились в Волге и раньше. Просто сейчас они начинают осваивать верховье реки. Специалисты считают, что одной из причин попадания медуз в Рыбинское водохранилище может быть глобальное изменение климата. С каждым годом вода в Волге становится теплее, рассказывает Любовь Чижова.
Черноморские бычки в Москве-реке, Южной Гуппи, в водах возле теплостанции в средней полосе России. Это не фантастика, а реальность, утверждают ученые. Экосистема воды быстрее всего реагирует на изменение климата. Гидроидные полипы, речные медузы величиной с 10-копеечную монету, водились в Волге и раньше. Правда, в Рыбинском водохранилище их обнаружили не так давно. Ученые предполагают, что полипы попали в верховье Волги на кораблях, идущих с юга, то есть с балластными водами. Никакой экологической катастрофы не предвидится. Серьезного ущерба экосистеме Волги медузы не принесут. Просто тот факт, что полипы переместились на север реки, говорит о том, что ее вода чуть потеплела в результате глобального изменения климата. О том, как нашли полипов, рассказывает сотрудник Института биологии внутренних вод Российской академии наук, заведующий лабораторией экологии водных беспозвоночных Александр Крылов.
Обнаружили в 2006 году студенты Череповецкого университета в устье реки Суда. Там недалеко есть и отстойник для судов, и есть теплые воды, поступающие с гидроэлектростанции.
А что необычного в этой находке?
То, что раньше не отмечалось в акватории Рыбинского водохранилища медуз.
А как они туда попали?
Ну, скорее всего, на днищах судов. Стадии полипа. Полип очень небольшой, он где-то там порядка 2 миллиметров. Ну и способен жить достаточно долгое время в стадии полипа, пока не подойдут такие вот условия, в основном температурные условия. Там есть теплая вода, вступающая с водоема охладителя. Потом, ну, также суда ходят и по всему Рыбинскому водохранилищу, и эти полипы могли в любом месте, скажем так, присоединиться и отпасть. И в 2007 году, вот уже, когда температура воды в прибрежье стала такой оптимальной для развития, там прогрев до 26 градусов по Цельсию, ну, и они дали вспышку, появились вот взрослые стадии медузы.
А как вы относитесь к теории глобального потепления, и верите ли вы, например, в то, что вот эти самые полипы, медузы могли появиться в Волге из-за того, что вода потеплела или климат изменился?
Ну, это естественно, это существует такое явление, то, что не столько, может быть, это вот звучит как такое вот глобальное потепление, да, просто вот для организмов что важно? Важно то, что увеличивается вегетационный период, то есть наступает биологическая весна раньше, то есть раньше проходит половодье, раньше начинает прогреваться вода, и многие организмы на это реагируют. Многие организмы, которые попадали, может быть, сюда раньше, но таких условий для них всего этого комплекса факторов не складывалось. Ну а теперь представьте, там на 2-3 недели раньше начинается процесс развития. То есть многие организмы успевают его пройти. Для многих организмов, вот в связи с тем, что у нас есть периоды очень жаркие летом, это все дает вот им условия для развития.
А вот с появлением новых организмов экосистема реки как-то изменяется?
Скажем так, вот для беспозвоночных, во всяком случае, таких данных сказать сложно. Единственный, может быть, пример, это еще в прошлом веке, в 50-е годы, активно расселилась, вот у нас есть такой моллюск Дрейсена. Вот она, кстати, является очень таким мощным светообразователем. То есть с помощью ее, помимо того, что она, конечно, приносит вред для всяких разных гидротехнических сооружений, для экосистемы она играет весьма положительную роль, она фильтратор мощный. И, в общем-то, благодаря ей очищаются водоемы, и она формирует специфические сообщества вокруг себя.
Если резюмировать, ничего страшного в том, что медузы поселились в Волге?
Нет, конечно, нет, конечно. Они вот на будущий год не будет, вернее, в этом году уже не будет таких условий, медуз не будет. Пока нельзя говорить о какой-то их положительной, отрицательной роли. Вообще, положительная, отрицательная роль, это же, понимаете, мы примеряем на себя все, как на человека, да, вот, хорошо человеку или плохо. Ну, надо сказать, что они не жалятся, они не кусаются.
Рыбу не поедают, да? То есть они маленькие, безобидные.
Ну, да, да, да. Ну, какой-то процентом планктона они выедают, но это не играет такой роли, они не подрывают кормовую базу рыб. Понимаете, вот в газетах раздули, что вот это какая-то такая проблема и сенсация. На самом деле находок у ботаников много, находок южных таких заносных видов. Это природа, она не стоит на месте, она все время шевелится, развивается.
Говорил заведующий лабораторией экологии водных беспозвоночных Института внутренних вод Российской академии наук Александр Крылов. Одни ученые говорят о том, что глобальное изменение климата существует, другие считают его мифом, а зоологи констатируют изменения в поведении многих представителей животного мира. Алексей Кокорин, Всемирный фонд дикой природы.
Наиболее яркие примеры все же в Арктике, где площадь льдов значительно сократилась. И вот в 2007 году был поставлен рекорд в конце лета, это сентябрь в Арктике. Площадь льдов была всего 4,4 миллиона квадратных километра. А еще 30 лет назад, 8, это было нормальное явление. Что в итоге получается? Что медведи в восточной части Арктики, во всяком случае, это Чукотка, Аляска, остаются отрезанными от льда, а их главная пища тюленей, они все равно на льду, просто на земле. Что мы уже видим? Мы видим, что резко изменилось пути миграции медведей. К сожалению, довольно много их гибнет во время штормов, потому что они пытаются переплыть это огромное пространство. Это самолетов было отмечено, и, так сказать, видно, неоднократно встречалось, то есть гибнет довольно много, больше, чем даже от браконьеров, вот от таких явлений. Они постепенно пытаются перестраиваться на питание с помощью моржей, но моржам тоже не сладко. Уже есть случаи, когда медведи роют берлоги не в снегу, а просто в земле, пытаются приспособиться медведицы каким-то образом. К сожалению, массово они идут на помойки и в населенные пункты, что вообще характерно для многих животных, в частности для медведей, что приводит, конечно, к конфликту с человеком. То есть меры нужно предпринимать здесь довольно срочные, и мы их предпринимаем. Вот созданы две специальные бригады, которые по старинке называются антибраконьерскими, но тут как бы, так сказать, и это бригады помощи медведю, чем просто, так сказать, антибраконьерские.
А как вы ему помогаете?
В том числе и довольно простые вещи делаются. Если мы не хотим встречи медведя с человеком, как, например, в поселке в Анкаре, просто эта бригада взяла и оттащила туши погибших или давным-давно брошенные туши моржей от поселка на некое расстояние. Примерно туда, где появились моржи, где их сейчас довольно много. В итоге медведи просто гораздо меньше заходят в поселок. Ну, второе, просто эти бригады имеют специальное, так сказать, оружие с усыпляющими пулями, а не сразу с боевыми.
То есть вам уже приходится вмешиваться в природные процессы?
Нам приходится вмешиваться, пытаться помогать. То есть вот природа пытается адаптироваться. То есть она медведям как бы говорит: так, тюлени от вас далеко, тюленей больше не будет, давайте-ка моржей.
Ну а вот кроме медведей, еще какие примеры приходят на ум, когда мы говорим о влиянии климата, о влиянии потепления на поведение животных?
На нашей европейской части у нас кабаны довольно быстро распространяются на север. Кабанов видели уже в районе Мезени, это гораздо севернее Архангельска. Хотя 20 лет назад, вот есть результаты наблюдений 1985 года, они только-только заходили на юг Архангельской области, но не продвигались дальше. Они идут, наоборот, за теплом. Они идут за большим количеством лиственных культур, потому что для кабана, кабан в еловом лесу, ему там не очень хорошо, ему нужен лиственный лес. Если много подроста, ливня и более теплые зимы, кабан, в общем-то, не приспособлен к очень суровой зиме. То же самое барсук, еще более теплолюбивое животное. Он не встречался в Архангельской области 20 лет назад. В Вологодской только-только было их очень немного. Сейчас до середины Архангельской области, до середины пути, скажем, от Вельска до Архангельска, уже барсук встречается. Пусть немного, но встречается. И это, конечно, не может быть результатом ни там отсутствия или присутствия охоты, поскольку барсук не является охотничьим видом ни в каком виде. Да и на кабана, надо сказать, местные жители, это они охотятся на лося, это типичный источник мяса, а не кабан. Так что тут влияние человека вряд ли можно проследить.
Алексей, а вот потепление климата – процесс необратимый?
Конечно, обратимый. Более того, почти очевидно, что он будет обращен назад. Я имею в виду вот это антропогенное потепление климата. То есть человек изменил концентрацию СО2 в атмосфере. Где-то очевидно, что у человека закончится ископаемое топливо, он перейдет на другие виды топлива, на возобновляемую энергетику, и океан поглотит избыток СО2, и все как бы вернется на круги своя и пойдет к новому ледниковому периоду через какое-то количество тысяч лет. Но все зависит от того, насколько велик будет вот этот пик, и как природа и человек сможет пережить этот пик. Почему на английском языке это часто называется mitigation, то есть снижение выбросов, как смягчение эффекта. То есть то, к чему призывают экологи и ученые, это снижать выбросы заранее. Не тогда, когда они будут явным следствием высоких цен на нефть или нехватки природного газа, скажем, через несколько десятилетий, а заранее, имея в виду, что мы должны удержать изменение климата в пределах 2 градусов Цельсия. Это глобальные такие градусы. Надо сказать, 2 градуса в российской Арктике – это будет 6 или даже 8 градусов, а на Северном полюсе 10-12. Изменение температуры. Представьте себе, это каждый день. Если мы учтем, что по сезонам все это неравномерно, то это огромное изменение температуры на 10-15 градусов. И то это еще экосистемы переживут достаточно спокойно. Белый медведь не вымоет при таком изменении. То есть адаптивная способность природы очень велика. Но если все будет в 2 раза больше, средняя температура планеты на 4 градуса, тут, к сожалению, очень многие виды животных и растений, по оценкам, 30% вымрет. Ну и человеку придется очень нелегко, конечно.
Но он-то хоть не вымрет?
Нет, угрозы выживанию человека как вида нету. Вот 17 числа в воскресенье канал National Geographic покажет, ну, нечто среднее между страшилкой и, сказать, компьютерной имитацией того, а что будет, если будет в 3 раза больше, чем можно. То есть, что будет, если не 2 градуса будет изменение климата к середине века, например, а 6 градусов. Ну, пусть не к середине века, а во второй половине 21 века. Будет совершенно ужасно. То есть огромные площади Земли превратятся в пустыню из-за катастрофических засух и волн жары. Даже большие территории Мирового океана могут стать безжизненными из-за более высокой кислотности, там pH изменится их. Количество осадков перераспределится настолько, что кого-то будет постоянно заливать, они будут жить в состоянии полупостоянных наводнений, а другая часть страдать от безумных засух. И если уже при 3-4 градусах глобального потепления ожидается, что до 3 миллиардов людей могут испытывать проблемы с пресной водой, то при 6 это уже 5-6 миллиардов. Имеется в виду, что тогда население планеты будет, скажем, 9 миллиардов, из них 2/3 не будет хватать воды. Потоки миграционные людей будут просто сотни миллионов человек.
Это лишь сюжет фантастического фильма о том, что будет с людьми, если температура на Земле повысится на 6 градусов. Алексей Кокорин из Всемирного фонда дикой природы считает, что в ближайшее время жителям планеты эти ужасы не грозят. Но изменения в поведении животных говорят о том, что глобальное потепление – это не фантастика. А держать ситуацию под контролем и следить за тем, чтобы шокирующий сюжет фильма не сбылся, способен только человек.
О том, почему медузы начали осваивать верховье Волги, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы продолжаем рассказывать об истории возникновения живой природы на нашей планете, о том, какую роль сыграли в этом процессе рибонуклеиновые кислоты, и о том, что такое РНК, мир, во второй передаче цикла «Происхождение жизни» рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Ученые в настоящее время пытаются понять, каким образом могла появиться жизнь. Экспериментальным путем можно доказывать возможность тех или иных процессов. Мы можем доказать только принципиальную возможность событий. А путь от неорганических молекул до первой живой клетки, он был очень длинный и непростой. За один шаг такое расстояние не преодолеть.
Мы можем рассказать по этапам?
Конечно. Первое, с чего нужно начать, это с синтеза органических веществ. Как могли возникнуть первые органические соединения во Вселенной вообще? Вселенная, по представлениям физиков, появилась в результате большого взрыва, да, где-то 14 миллиардов лет назад сформировались первые звезды. Сначала из элементов в основном были только водород и гелий. В звездах происходил термоядерный синтез, там водород превращался в гелий. Самые крупные звезды в конце своей жизни взрывались, и во время этих взрывов создавалось такое высокое давление и температура, что происходил синтез более тяжелых элементов, включая те элементы, которые необходимы для жизни: углерод, азот, фосфор, сера, кислород и так далее. Эти элементы рассеивались во Вселенной, из них собирались новые звезды планетной системы, звезды второго поколения. И вот одно из них — это наше Солнце. Вокруг Солнца из некого протопланетного газополевого диска, облака, стали собираться планеты. Сейчас показано, что синтез органики в этой истории развития Вселенной мог начаться в протопланетных облаках, которые вращались вокруг звезд второго поколения. То есть еще до того, как сформировались планеты, на этих разрозненных частицах материи мог уже идти синтез органических соединений, и это продемонстрировано экспериментально. Значит, там ключевую роль играют частицы, содержащие никель, железо и кремний. Они работают как катализаторы. А синтез органики идет из таких веществ, как СО, угарный газ, HCN, цианистый водород. И показано, что уже в протопланетном облаке могли синтезироваться такие соединения, как, скажем, аминокислоты или азотистые основания, химическая основа тех биополимеров, из которых состоит живая клетка. Вот, таким образом, в принципе, Земля могла иметь некоторое количество различной органики уже с самого момента своего возникновения. Это раз. Это вот, кстати, у нас в Новосибирске занимаются этим астрокатализом ученый академик Валентин Пармон и его коллеги. Когда сформировалась Земля, то в ее поверхностных областях, вот, которые называются атмосфера, литосфера, гидросфера, которая, возможно, появилась чуть позже, начались всевозможные химические процессы. Стали возникать круговороты. Какие-то из космоса продолжали падать фрагменты вот этого протопланетного облака. Что-то поднималось из недр. Что-то крутилось там, в первичной атмосфере, какие-то циклические процессы. И разные вещества вступали между собой в разные химические реакции. Шли всякие химические превращения. На этом этапе могла возникнуть некая конкуренция, своего рода химический естественный отбор между различными химическими процессами. В такой конкуренции между разными химическими реакциями вот идет конкуренция за субстрат. Побеждает та реакция, которая идет быстрее. А быстрее идет та реакция, у которой найдется хороший катализатор. Так вот, некоторые органические молекулы, они обладают свойствами сильных катализаторов. И если удачно сложатся обстоятельства, то может возникнуть так называемый автокаталитический цикл. Это, по сути дела, цепная реакция. Это реакция, которая катализируется своим собственным продуктом.
А, соответственно, органические молекулы все больше и больше вовлечены, получается, в это.
Да, их количество начинает нарастать, как снежный ком. Вот первую такую автокаталитическую реакцию, в которой могли синтезироваться органические вещества и синтезировались, открыл русский химик Бутлеров. Она так и называется в нашей отечественной литературе — реакция Бутлерова. Реакция состоит в том, что происходит синтез сахаров из формальдегида, а катализатором этой реакции выступают сами сахара. То есть нужен субстрат, формальдегид, и нужна затравка. Ну, грубо говоря, хотя бы одна молекула сахара, ну, скажем, рибозы. И начинается цепная реакция, начинается автокаталитический процесс. Возможно, в ходе таких автокаталитических циклов накапливались на планете какие-то органические соединения. Но дальше становится вопрос. Ну, хорошо, насинтезировали мы органические вещества, ну, а как переход к живым организмам-то мог произойти? И ученые давно еще задумались о том, какая же вот из химических молекул должна была лежать в основе жизни. Известно, что все современные живые существа построены из трех главных типов крупных молекул. Это ДНК, всем известная, белки и третий тип РНК. ДНК хранит наследственную информацию. Это ее главная задача. Больше она ничего не делает. Белки выполняют в клетке всю работу, все активные функции.
Строители.
Строители, рабочие, производители энергии, они синтезируют все вещества, они размножают ту же самую ДНК.
Это не исполнители всего.
Исполнители всего, универсальный работник.
А за что отвечает РНК?
РНК здесь поначалу казалось ученым какой-то третьей лишней. В принципе, было известно, что она выполняет роль некого посредника между ДНК и белками. То есть информация генетическая сначала как бы переписывается с ДНК на РНК, а потом РНК вот это уже служит матрицей для синтеза белка.
То есть от РНК белки понимают, что им нужно строить?
Да, но если вот так эту картину себе представлять, то не совсем понятно, а зачем вообще нужна эта РНК. Ну, можно было бы сразу на основе ДНК и строить белок. Они с химической точки зрения ДНК и РНК очень похожи, отличаются там пустяком. В принципе, теоретически можно вообразить себе организм, казалось бы, в котором нет РНК, только ДНК и белки. Но таких организмов нет в природе. Кроме того, было известно, что из этого правила есть парочка исключений. Вот я сказал, что в принципе всю работу в клетке выполняют белки. Но два исключения все-таки было известно. В синтезе белка ключевую роль, кроме белков, играют еще и особые молекулы РНК, которые выполняют в данном случае не информационную функцию, а рабочую. Это так называемая рибосомная РНК и транспортная РНК. Вот без них синтез белка невозможен. Эти рабочие РНК отвечают за то, чтобы правильно считать информацию, которая записана в информационной молекуле РНК, которая была считана с гена, то есть с ДНК. Это было какое-то странное, курьезное исключение. Почему-то вот все в клетке делают белки, а вот это, синтез белка, почему-то делают какие-то непонятные рабочие РНК. И это воспринималось как некое исключение. Хотя я, честно говоря, помню, что в начале 80-х годов, еще до того, как все стало понятно, я думал над этой проблемой, мне казалось это очень удивительно. Но почему все в клетке делают белки, а вот рибосомы, синтезирующие белок, сделаны почему-то из рибосомной РНК. Но белки там тоже есть, но основу там составляет рибосомная РНК. Ну почему? Почему вот здесь тоже не мог работать белок? И транспортная РНК. Тоже их функцию, в принципе, мог бы выполнять белок.
Когда же прояснилась ситуация?
Все прояснилось, когда в середине 80-х годов были обнаружены так называемые рибозимы. То есть оказалось, что некоторые молекулы РНК могут фактически заменять белки, могут выполнять активную работу. В частности, могут выполнять каталитические функции, работать с катализаторами. И сразу же в тот же момент стало ясно, что теоретически возможен организм, в котором нет ни белков, ни ДНК,
но есть
а есть только РНК. Потому что то, что РНК может заменить ДНК, это и раньше было известно, потому что были известны РНКовые вирусы. Есть вирусы, у которых хранителем наследственной информации служат РНК. Стало быть, теперь получилось, что РНК могут заменить собой и ДНК, и белки. Все, конечно, страшно обрадовались, и возникла так называемая теория РНК мира. На определенном этапе жизнь состояла из РНК организмов вот таких. Я лично считаю, что это было, конечно, великое прозрение, и это самая удачная гипотеза, вот, связанная с проблемой происхождения жизни. Действительно, сразу все становится на свои места, и становится понятно, почему синтез белка осуществляет РНК. Потом стали находить в клетке все новые и новые функции, рабочие, которые выполняют молекулы РНК. И разные рибозимы, и разные регуляторные РНК. И оказалось, что у РНК на самом деле в клетке куча работы.
Речь идет о том, что сначала это были РНК-организмы, а потом они усложнялись, и уже из них отделялась ДНК и белки.
Ну, идея такая, что сначала были, да, РНК-организмы, а потом они как бы приобретали постепенно...
Как они обросли ДНК и белками?
Вот как они обросли ДНК и белками. Ну, что такое РНК-организм? Тут я бы хотел еще вначале сказать, да. Потому что, ну да, может РНК делать то, все, пятое-десятое, а организм-то как из этого собрать? Прежде всего, нужно уметь себя воспроизводить, чтобы была жизнь, чтобы было что-то похожее на жизнь, это... Что-то должно иметь способность самовоспроизводиться. Вот, скажем, сахара в реакции Буллерова, они самовоспроизводятся. В этом смысле они похожи на жизнь. Вот, значит, и молекулы РНК должны были обладать такой способностью. В живых клетках не обнаружилось молекулы РНК, которые бы способны были катализировать синтез собственных копий. Тогда стали пытаться получить их искусственно. Сейчас научились при помощи метода искусственной эволюции получать самые разнообразные молекулы РНК с самыми разными почти любыми функциями. То есть это просто синтезирует случайным образом. Молекула РНК. Молекула РНК состоит из четырех нуклеотидов или букв А, У, Г, С в разных последовательности. Вот синтезируют химики случайные молекулы ДНК, случайной последовательности букв в огромном количестве, а потом проводят отбор по интересующим их свойству. Ну, например, там, я какую-то примитивную, все упрощая, приведу пример, хотят получить молекулу РНК, которая бы крепко связывалась с атомами железа. В эту смесь полученных молекул опускают железную палку, вынимают, кто прилип, значит, тот нам и нужен. Ну, я очень упрощенно говорю, но таким образом можно фактически любое заданное свойство вывести. Потом можно в несколько циклов, то есть выбрать те молекулы, которые лучше всего справились с поставленной задачей, и в них уже вносить аккуратненько небольшие изменения, чтобы еще лучше подогнать это свойство, усилить эту функцию, добиться оптимального результата. Вот таким способом удалось вывести рибозимы, которые катализируют синтез РНК чуть-чуть, но это было не совсем то. Хотелось все-таки получить фермент, который реально делает копию, то есть вот копирование. Фермент с такой функцией называется РНК-полимераза. Они вот на матрице одной молекулы РНК синтезируют другую, ей комплементарную. Считывают как бы. В конце концов удалось изготовить такой рибозим, но с очень большим трудом. Его собрали из нескольких молекул РНК. Не одну, а несколько пришлось объединить. Но все-таки показали, что принципиальная возможность есть. Вот. А сейчас уже добились того, что живут, растут сами, как колонии микроорганизмов, колонии молекул РНК в пробирке. Правда, это не чистые РНК-организмы, а это уже все-таки симбиоз с белками, потому что эти РНК кодируют некие белки, ферменты, сами их синтезируют, а уже эти белки осуществляют размножение молекул РНК. Но все равно это уже какая-то такая искусственная РНК-белковая жизнь получается.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Юбилей Елены Боннер напомнил, в современной России такие люди есть, но их совсем мало. О ветеране правозащитного движения беседуем с ее коллегой Анатолием Шабадом и самим юбиляром. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На заводе «Тольятти Азот» происходят постоянные обыски и выемки документов.
Судя по высказываниям оппозиционных лидеров, они больше не верят в возможность компромисса с властями.
Более полумиллиона жителей Таджикистана недоедают.
Тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».